Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот тема нашей программы. Совет по правам человека направил президенту доклад, критикующий запрет усыновления детей американцами. В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга оглашает приговор активистам отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». Главная тема сегодня – Тверской суд Москвы выносит решение по делу Дмитрия Кратова, бывшего замначальника Бутырки, который обвиняется в причастности к смерти Сергея Магнитского. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Совет по правам человека при президенте России 27 декабря направил Владимиру Путину экспертное заключение, касающееся законопроекта, запрещающего усыновление детей американцами. Накануне президент заявил, что не видит причин не подписывать законопроект, который уже поступил в администрацию из Совета Федерации. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
По мнению членов Совета по правам человека, поправка, принятая Государственной Думой и одобренная Советом Федерации, не соответствует Конституции. Авторы экспертизы предлагают президенту издать указ о мерах по улучшению положения детей-сирот в России. О том, в чем положение законопроекта противоречит Конституции, рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.
В том заключении, которое Совет направил президенту вчера, указывается на целый ряд проблем, которые связаны с текстом принятого закона. И, в частности, там наши эксперты отмечают, что закон не соответствует Конституции по порядку принятия. Причем это касается именно темы усыновления детей-сирот. Дело в том, что усыновление детей-сирот определяется семейным кодексом. Это 124-я статья Семейного кодекса Российской Федерации. Хотя закон не вносит прямых изменений в эту статью, однако он ограничивает ее действие. Тем самым он вносит изменения в семейное законодательство. А это уже относится к сфере совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов. Следовательно, принимать этот закон нужно было совершенно в другом порядке. Вот это первый момент. Второй момент. Этим законом фактически денонсируется российско-американское соглашение. Российско-американское соглашение является международным договором. И вносить предложение о заключении или денонсации международного договора может только либо президент Российской Федерации, либо правительство Российской Федерации. А в данном случае это предложение было внесено группой депутатов. Опять-таки нарушается уже закон о международных договорах. Ну и так далее. Там много и пробелов, и внутренних противоречий.
Какие меры по улучшению положения детей-сирот в России Совет предложил президенту?
Мы направили президенту довольно длинный перечень на 6 страницах, в которых мы предлагаем конкретные меры по улучшению положения детей-сирот и по созданию необходимых условий для семейного их обустройства. Мы абсолютно убеждены в том, что дети должны, сироты должны обрести семью. И в этом смысле мы опираемся на статью 124 Семейного кодекса, которая прямо говорит, что приоритет имеет усыновление ребенка в семье родственников, на втором месте усыновление ребенка в родной стране, на третьем месте международное усыновление, и только на четвертом месте стоит уже помещение ребенка в детский дом. Нам нужно сделать так, чтобы у нас детских домов больше не стало. Мы должны каждому ребенку найти семью.
Как лично вы относитесь к закону о запрете на усыновление сирот американцами?
Ну, совершенно естественно, что я абсолютно согласен с мнением большинства членов Совета.
Сказал председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. После принятия законопроекта Госдумой на сайте Совета появилось официальное заявление о недоумении и возмущении по этому поводу. В заявлении, в частности, говорится, цитата, «Вовлекать детей в политические игры, делать их заложниками политической конъюнктуры и сиюминутных интересов аморально и цинично». Конец цитаты. Против принятия поправки, призванной стать ответом на американский акт Магнитского, на сайте «Новой газеты» было собрано более 100 тысяч подписей. С критикой закона выступали высокопоставленные чиновники, главы Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства финансов. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов одним из первых высказался против инициативы. А накануне 27 декабря на сайте проекта Минобрнауки «Усыновите.ру» появился рекламный ролик с его участием. В нем министр со своей семьей призывает российских граждан усыновлять детей-сирот. Вместе с Ливановым в съемке приняли участие его супруга и трое детей, один из которых приемный.
Научиться преодолевать свои страхи. Научиться видеть самое важное. Научиться делиться самым ценным. Стать приемной семьей для счастья.
Законопроект о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, был одобрен Советом Федерации 26 декабря. Законопроект передан для подписи президенту Владимиру Путину. Глава государства заявил, что планирует подписать закон, ознакомившись с его окончательной редакцией. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы мнения жителей Ульяновска Сергей Гогин спрашивал прохожих, подписали ли бы они на месте президента закон, запрещающий усыновлять российских детей американцами.
Конечно. Да потому что он показывает, что они там плохо относятся, и все, не свои, не родные, поэтому издеваются над нашими детьми.
То есть вы бы запретили американцам усыновлять российских детей?
Запретила бы.
Куда девать тех, которых они хотели взять и теперь не возьмут?
Не знаю, наверное, должны. У кого забирают, с тех, высчитывают алименты с тех родителей, у кого забирают детей.
В любой стране есть люди, которые с усыновленными детьми обращаются плохо. Некоторые эти случаи, единичные они, как правило, бывают, слишком, мне кажется, большую огласку им дают. Все-таки я бы, наверное, не согласен был. Дети из детдомов должны быть усыновлены.
Предпочтение вы бы отдали российским гражданам или для вас это было бы неважно, лишь бы они попали в семьи?
Предпочтение неважно, если бы эти семьи были благополучные.
Ну, наверное, я бы подумала хорошо, прежде чем подписать. Очень много проблем у нас с бездомными детьми. Прежде чем подписывать, надо, наверное, было создать условия для детей-инвалидов в своей стране.
В принципе, одобряю. Своих детей надо воспитывать самим. Вот и все.
А вы готовы взять ребенка из детдома?
Ну, это не мое мнение. Это надо решать все с семьей. Потому что у меня тоже есть семья, тоже есть дети.
Ребенку лучше где? В чужой стране, но в семье, или в своей стране, но в детдоме?
Смотря какая семья и смотря какой детдом. В принципе, видите, в Америке тоже творится. И взять наши детдома, это примерно то же самое. И с другой стороны, кто-то с душой относится, а кто-то вот берет, чтобы побольше денег, ну, субсидии там все.
Вот американцы платят до 30 тысяч долларов своих денег, чтобы взять из России больного ребенка.
Так-то, если разобраться, у нас страна тоже очень богатая, только куда уходят все деньги? Эти деньги можно было пустить и на оздоровление и лечение этих детей.
Конечно, потому что наших детей мы должны сами воспитывать, растить. И так народу мало. Просто приемным родителям давать денег побольше на воспитание.
Вот не берут россияне.
Берут, нет, это просто денег не дают. Берут, с удовольствием берут. Я знаю одну деревню, где каждая семья взяла по ребенку, а то и по два. И хорошо растят.
Вот если ребенок инвалид или не совсем здоров, то уже не берут с ними, что делать? Пусть умирают?
Здесь надо что-то предпринимать. Брать их методику, как они воспитывают детей даунов, и их воспитывать.
Даже даунов не отдавать?
Ну, насчет даунов не знаю, но, наверное, все-таки надо свой грех самим искупать.
Но почему должны чужие люди воспитывать наших российских детей, если мы по всем параметрам живем, должны во всяком случае жить лучше, чем они?
А почему не отдать их в семью, если россияне не берут детей из детдома?
Ну это же не нам решать, это есть правительство, есть президент, вот и они и занимаются этими вопросами.
Но не все же американцы плохие. Нет, я бы не стал подписывать. Если это для ребенка во благо, я за. Но, конечно, лучше, чтобы в нашей стране давали возможность, хотя бы какие-то условия создавали или что-то, чтобы наши россияне могли взять ребенка. Потому как при наших зарплатах 4 тысячи, может быть, и с удовольствием бы взяли, но простите.
Это давно надо было сделать уже. Россияне должны быть в России.
А если россияне в детдомах живут, если они инвалиды и остаются без помощи?
Ну, государство может, наверное, их содержать.
Вот не получается государство это сделать хорошо.
Ну, своих граждан я бы не желал, чтобы они попадали куда-то в другие страны.
То есть лучше они пусть умрут здесь дома?
Нет, пусть живут и трудятся на благо Родины. Пусть государство заботится о них.
Наверное бы нет, потому что в основном берут инвалидов.
Подписал все равно, да. Потому что уже из рамок он выходящий, с детьми там ужас происходит.
Куда бы вы денете десятки тысяч российских сирот, в том числе инвалидов, которые могли бы попасть в семьи, но теперь останутся в детдомах?
Может быть, в другие страны, у которых более, так сказать, обстановка мягче.
Считаете ли вы, что усыновление таких детей – это дело самих россиян?
Да, надо, конечно. Все-таки и совесть иметь, и отношение к детям. Сироты есть сироты.
Вы могли бы взять в семью ребенка-сироту?
Ну да, если ребенок приглянулся, это же надо смотреть, выбирать.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Подписали бы вы на месте президента России закон, запрещающий усыновлять российских детей американцами? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 12 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков в пятницу побывал в Следственном комитете России. Он был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Министерстве обороны. Но на вопросы следствия отвечать отказался, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В Кизилюртовском районе Дагестана сегодня утром сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом, в котором предположительно укрылись двое боевиков. При оцеплении дома произошла перестрелка. В замерзающий тувинский поселок, где несколько дней назад произошла авария в системе теплоснабжения, направлены дополнительно десятки сотрудников МЧС России, спецтехника для проведения ремонтных работ. Спасатели доставили в поселок продукты и печи, сообщает пресс-служба ведомства. Совет по правам человека при президенте России направил главе государства Владимиру Путину замечания, касающиеся так называемого антимагнитского закона. Мы направили президенту наше заключение, чтобы он смог обратить внимание на все детали закона, который не соответствует Конституции, в частности, по порядку принятия, заявил сегодня глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Президент США Барак Обама рассчитывает встретиться сегодня с членами Конгресса, чтобы воспользоваться одним из последних шансов не допустить грозящего стране так называемого фискального обрыва. Как сообщили представители Белого дома, у Обамы запланированы переговоры с лидерами республиканцев и демократов в обеих палатах парламента, Палате представителей и Сенате. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил о возможности роспуска палестинской национальной администрации и передачи управления западным берегом Израилю. По его словам, это произойдет в том случае, если усилия по возобновлению мирных переговоров между палестинцами и израильтянами не увенчаются успехом после выборов в Израиле 22 января. Бывший президент Египта Хосни Мубарак переведен из тюрьмы в военный госпиталь. По сообщению государственного телевидения, в госпиталь в Каире Мубарак был вновь направлен в четверг в связи с ухудшением состояния здоровья. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14.05 на Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». И вот тема «Столыпин. Герой или антигерой российской истории?» Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с доктором исторических наук Ярославом Леонтьевым. «Грани времени» в 14.05 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Убийство 26 человек, среди них 20 детей в начальной школе города Ньютаун в Коннектикуте, США, не изменило взгляды подавляющего числа американцев на право владения оружием. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства Рейтер в течение двух недель после трагического инцидента. Рассказывает мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Если верить результатам опроса, трагедия в Коннектикуте не только не вселила в американцев сомнения по поводу сравнительной доступности огнестрельного оружия в стране, она усилила настроение в пользу уменьшения ограничения на ношение оружия. В то время как число сторонников строгого контроля за оружием повысилось с 40 до 48%, почти 70% опрошенных поддерживают законы, согласно которым законопослушные граждане имеют право владеть оружием и применять его в целях самозащиты в общественных местах. Иными словами, американцы по большому счету согласны с главным тезисом противников ограничений на владение оружием, заключающимся в том, что лучший способ предохраниться от преступника с ружьем – ружье в твоих собственных руках. Интересно, что около 40% американцев выступают за право приходить на работу, в магазины, другие общественные места с зачехленным оружием. Многие штаты запрещают вынос оружия за пределы дома. Но при этом 90% опрошенных поддерживают тщательную проверку покупателей оружия. Такие настроения облегчают задачу противникам ужесточения доступа к оружию, которые настаивают на том, что новые запретительные меры не предотвратили бы Коннектикутскую трагедию и не гарантируют от повторения таких инцидентов. Вот что говорит видный республиканский аналитик Крис Уилсон. Не будем забывать, что происшедшее не было результатом нарушения существующих законов. В данном случае преступник украл оружие у его законного владельца. Невозможно сказать, какие законы могли могли бы предотвратить такой поворот событий. Единственное, что в таком случае остается противникам оружия, это предложить некий запрет на владение огнестрельным оружием, на что они едва ли пойдут. На мой взгляд, серьезная проблема для специальной рабочей группы, создаваемой президентом Обамой, состоит в том, что невероятно сложно предложить закон, который бы реально способствовал снижению опасности, представляемой огнестрельным оружием. Никакой закон не смог бы предотвратить случившееся. Сторонники новых ограничений прав владения оружием говорят о специфических мерах контроля над ним. Общественное мнение после событий в Ньютауне, да и прежде, сместилось в пользу запрета полуавтоматического оружия, патронов для него, говорит Ричард Гудстон, аналитик демократической партии. Предлагая расставить вооруженных охранников у входа в школы, защитники оружия забывают, что в школах есть и другие входы и выходы. Что же мы будем, выставлять вооруженные охрану у каждой двери? А вспомним про то, что произошло на военной базе в Форт-Худ, где гигантское количество вооруженных людей не смогло остановить вооруженного убийцу. Мы можем сколько угодно рассуждать о том, что вооружившись мы сможем противостоять убийцам. Но давайте посмотрим на опыт других стран, где также немало психов, и дети играют в компьютерные игры со стрельбой и насилием. Но ведь там нет подобных проблем. Нам пора перестать оправдывать бездействие пустыми словами. Однако данные, по крайней мере те, что были приведены газетой Wall Street Journal, свидетельствуют о сомнительной эффективности запрета на владение оружием. В пространной статье, опубликованной газетой, рассматривается пример Великобритании и Австралии, где в течение последних десятилетий были приняты законы, результатом которых стало практически полное разоружение населения и почти тотальный запрет на продажу оружия. Эти меры не помогли предотвратить самое массовое убийство в истории Великобритании в 1996 году, где жертвой стрелявшего стали 16 школьников и учитель, и убийство 13 человек в 2010 году. Запрет в Австралии, согласно Wall Street Journal, возымел минимальный эффект. После его введения число убийств с применением огнестрельного оружия снизилось на 3%, но оно было, так сказать, компенсировано ростом убийств с применением других способов умерщвления. В среду американские средства информации сообщили о крайне необычной инициативе оружейного лобби в Юте. Совет по спортивной стрельбе начал давать бесплатные уроки обращения с пистолетом учителям школ. Как говорят, в первый день множество учителей воспользовались возможностью научиться стрелять. Подобные идеи рассматриваются и в других штатах. Противники вооружения учителей предупреждают, что оно чревато самыми пагубными последствиями. Что если, например, неуправляемые ученики попытаются завладеть оружием, или учитель неумело воспользуется пистолетом?
Это был Юрий Жигалкин. В Германии, где признаков и последствий мирового финансового кризиса пока почти не видно, до недавнего времени не воспринималась всерьез опасность правого экстремизма. Но за прошедший год положение изменилось. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент в Германии Юрий Вексер.
Опасность в неонацистах видели до сих пор только левые и ультралевые. Но то, что правая опасность реальна и, возможно, не так уж мала, а стратегия общества требует коррекции, стало очевидно после того, когда общественности стала известна история так называемой «тройки из Цвикау». Как теперь установлено, трое неонацистов, проживавших в этом городе в Тюрингии, совершили в течение 7 лет с 2000 по 2007 год убийство 8 турецких предпринимателей и еще одного предпринимателя греческого происхождения, а также убийство полицейской в Хайльброне с целью завладения оружием. На фоне этого скандала и возникла вторая в истории Германии попытка запретить правоэкстремистскую партию НПД. 14 декабря Бундесрат, Верхняя палата парламента, принял большинством голосов соответствующее решение, но для подачи заявления в Конституционный суд требуется решение Бундестага, в идеале поддержка правительства. Пока неизвестно, когда там будут обсуждать отношение к возможному запрету НПД. Первая попытка в 2001 году была приостановлена решением Конституционного суда в марте 2003 года, так как в рядах партии, причем в руководящих звеньях, оказалось немало платных агентов ведомства по защите Конституции. Вторая неудача с запретом была бы для правящей элиты Германии сопряжена с уроном для имиджа, чего в свете будущих выборов в сентябре 2013 года никто не хочет. Член Конституционного суда, а в недавнем прошлом премьер-министр земли Саар Петер Мюллер, указал в эти дни в интервью газете «Вельт Амзонтаг» на правовые барьеры на пути к желаемому многими запрету НПД. Цитата. «Решающим будет возможность доказать, что НПД в агрессивно-боевой манере борется против свободно-демократических основ жизни в Германии». Конец цитаты. Нынешняя НПД уже сыграла на опережение, подав в Конституционный суд заявку на проверку деятельности партии на соответствие ее требованиям Конституции. Когда суд займется этим заявлением, пока не ясно. Ситуация с возможным процессом по запрету НПД создала редкую возможность для партии получить трибуну. И вот в интервью немецкому радио лидер НПД Хольгер Апфель рассказал о планах неонацистов по защите своего права на существование в демократическом спектре страны. На вопрос, не опасается ли он доказательств связи НПД с террористической группой из Цвикау, ведь бывший функционер НПД в Тюринге Ральф Воллебен проходит по делу как поставщик орудия убийств, и будет проходить на процессе как обвиняемый в пособничестве в 9 убийствах, Хольгер Апфель заявил.
Во-первых, господин Воллебен уже много лет не является членом нашей партии. Во-вторых, у нас действует презумпция невиновности и в отношении его тоже. А в-третьих, есть немало ответственных инстанций, которые установили, что между НПД и группой нет ничего общего. Так считают и федеральный прокурор, и шеф федерального ведомства уголовной полиции Германии. И министр внутренних дел Фридрих то и дело подчеркивал, что между группой и НПД нет никакой связи. Если мы все же проиграем в Конституционном суде в Карлсруэ, то будем защищать свои интересы в Европейском суде по правам человека, где, скорее всего, выиграем, так как там признают правомерность запрета партий только при доказанности террористической деятельности. У НПД нет связи с террористами. НПД отказалась от насилия и терроризма как от политических целей и находится в рамках демократического порядка.
Говорил лидер правоэкстремистской партии НПД Хольгер Апфель. Многие, однако, в правительственном лагере считают попытку запретить НПД излишней тратой времени и сил, сопряженной к тому же с риском поражения. Говорит один из противников попытки, эксперт блока партии ХДС-ХСС по внутренней политике Ханс-Петер Уль.
Этот процесс запрета НПД чрезвычайно рискованный. Я считаю саму попытку, само решение ее предпринять ошибочным шагом в борьбе против правого экстремизма. Риск содержится все в той же неясной истории с агентами внутри партии. Сама партия НПД будет доказывать, как и ранее, что многое, что ей приписано, инспирировано и сформулировано засланными агентами. Эти утверждения придется опровергать, вызвать для этого необходимых свидетелей и так далее. Скользкий и сложный путь. Но я не вижу необходимости в самом запрете. Наша стратегия успешна на протяжении многих десятков лет. В Европе нет другой страны, где было бы столь мало правых экстремистов, как в Германии. На протяжении последних 30 лет НПД набирает у нас на выборах на федеральном уровне 0,4% голосов. Это значит, что как политическая сила НПД не имеет никакого значения и влияния. Так решают немецкие избиратели. Они заслуживают похвалы и, что еще более важно, доверия. Несмотря на это, все равно, иначе как позором, нельзя назвать наличие 8 депутатов от НПД в земельном парламенте Саксонии и 5 в парламенте земли Мекленбург-Переднее Померание. Ультраправые есть еще кое-где и на коммунальном уровне. Там их порядка 300 из многих тысяч. И это тоже позор, так как их деятельность финансируется из бюджета, из кармана налогоплательщика. Но это дело местных обществ. Разобраться и начать презирать этих неонацистов и бороться за их исчезновение из органов власти. Но такое положение дел все же не требует запрета НПД на федеральном уровне. Канцлер Ангела Меркель также имеет свои сомнения в целесообразности такой попытки и будет еще думать на эту тему и советоваться, а затем решать. Правительство, канцлер могут только из солидарности с представителями земель поддержать их иск, и в этом смысле можно даже ожидать давления на правительство с аргументом, что без его поддержки иск будет ослаблен. Я считаю такой аргумент сомнительным, так как для 8 судей Конституционного суда, которым надо будет принимать решение, само число заявителей не является аргументом.
Говорил эксперт блока партии ХДС-ХСС по внутренней политике Ханс-Петер Уль. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и вот темы второй половины часа. В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга оглашают приговор активистам отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». Ее активистов обвиняют в продолжении деятельности запрещенной национал-большевистской партии. Одна из главных тем сегодняшнего дня – Тверской суд Москвы выносит решение по делу Дмитрия Кратова, бывшего замначальника «Бутырки», который обвиняется в причастности к смерти в СИЗО аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Также в новости культуры все это в программе «Свобода в полдень» буквально через несколько минут сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях Минобороны в Следственный комитет России, но на вопросы следствия отвечать отказался. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В Кизилюртовском районе Дагестана сегодня утром сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом, в котором предположительно укрылись двое боевиков. При оцеплении дома произошла перестрелка. Замерзающий тувинский поселок Хавуаксы, где несколько дней назад произошла авария в системе теплоснабжения, направлены дополнительно десятки сотрудников МЧС России и спецтехника для проведения ремонтных работ. Спасатели доставили в поселок продукты и печи, сообщает пресс-служба ведомства. Совет по правам человека при президенте России направил главе государства Владимиру Путину замечания, касающиеся так называемого антимагнитского закона. Мы направили президенту наше заключение, чтобы он смог обратить внимание на все детали закона, которые не соответствуют Конституции, в частности, по порядку принятия, заявил сегодня глава СПЧ Михаил Федотов. Президент США Барак Обама рассчитывает встретиться сегодня с членами Конгресса, чтобы воспользоваться одним из последних шансов не допустить грозящего стране так называемого фискального обрыва. Как сообщили представители Белого дома, у Обамы запланированы переговоры с лидерами республиканцев и демократов в обеих палатах парламента, Палате представителей и Сенате. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил о возможности распуска палестинской национальной администрации и передачи управления западным берегом Израилю. По его словам, это произойдет в том случае, если усилия по возобновлению мирных переговоров между палестинцами и израильтянами не увенчаются успехом после выборов в Израиле 22 января. Вашингтон распорядился об эвакуации сотрудников американского посольства в Центральной Африканской Республике. По заявлению Госдепартамента США, решение принято в связи с приближением к столице этой страны Банги группы мятежников. Американцам рекомендовано воздерживаться сейчас от поездок в Центральную Африканскую Республику. И бывший президент Египта Хосни Мубарак приведен из тюрьмы в военный госпиталь. По сообщению государственного телевидения, в госпиталь в Каире Мубарак был вновь направлен в четверг в связи с ухудшением состояния его здоровья. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Одна из главных тем сегодняшнего дня – Тверской суд Москвы вынес решение по делу Дмитрия Кратова, бывшего замначальника «Бутырки», который обвиняется в причастности к смерти в СИЗО аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Марьяна Трачешникова, которая следит за заседанием в Тверском суде, сейчас с нами в прямом эфире. Марьяна, добрый день. Каково решение?
Здравствуйте, Динара. Ну, буквально 5 минут назад суд оправдал Дмитрия Кратова, которого ранее обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть Сергея Магнитского. Собственно, в оправдательном приговоре просила и прокуратура. Прокурор в прениях выступил с подобным заявлением. И, в принципе, уже этот исход был достаточно предсказуем. Вот сейчас журналисты возле входа в здание суда ждут, когда выйдут адвокаты матери вдовы Сергея Магнитского или сам Дмитрий Кратов, который, вероятно, что-то расскажет относительно его мнения о вынесенном сегодня приговоре. У сторон есть возможность его обжаловать. Известно, что дела Сергея Магнитского, в принципе, к этому приговору, каким бы он ни был, относилась скептически. Ее адвокат Дмитрий Харитонов рассказывал о том, что для вдовы Сергея Магнитского важно установить истинных и всех виновников гибели ее мужа, а Кратова с самого начала считали стрелочником. А мать Сергея Магнитского и ее защита, напротив, считает, что к ответственности нужно привлекать всех, в том числе и Кратова, и Наталья Магнитская даже в ходе судебного разбирательства заявляла несколько ходатайств с требованием вернуть дело к прокурору, чтобы переквалифицировать его на более тяжкое обвинение, потому что не считали, что действие Магнитского – это никакая не халатность, а умышленное причинение смерти. Вот сейчас, судя по всему, судя по тому, что фотокорреспондент от Донецка да, побежали куда-то в сторону, очевидно, Дмитрий Кратов, чтобы избежать разговоров с прессой, вышел через конвойное помещение из здания суда, ну, не через центральный вход, и, возможно, мы от него никаких комментариев сегодня не получим. Динара?
Марьяна, спасибо. Это была Марьяна Трачешникова, наш корреспондент. Я напомню, Тверской суд Москвы только что оправдал Дмитрия Кратова, бывшего заместителя начальника Бутырки, который обвинялся в причастности к смерти в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Еще один судебный процесс в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга оглашают приговор активистам отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». И активистов обвиняют в продолжении деятельности запрещенной национал-большевистской партии. И на завершении так называемого процесса 12 наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Ну вот я должна вам сказать, что часть журналистов еще до сих пор стоит у здания суда по щиколотку в талой воде, потому что, честно говоря, предосторожности совершенно какие-то невероятные в этот раз. Я не первый раз уже в этом здании суда на слушании этого дела. И как-то всегда, ну да, действительно, вот 15 минут где-то мы стояли, когда Лимонов был свидетелем. Но сейчас по 15 минут пропускают каждых 5-6 человек. Это началось в 12:10 и вот не закончилось до сих пор. Причем даже был тут инцидент. Стоят люди в масках, но, очевидно, два судебных пристава, очень страшные, с автоматами на дверях. И коллега из издательского дома «Коммерсант» просто первым попытался пройти в здание суда, держа в руке раскрытый паспорт, по закону, как обычно. Ему сказали, что нельзя, не представились, а потом просто стали выкидывать его и выкинули буквально за шкирку. Вот он тут давал тоже другим коллегам интервью. Я поговорила со всеми обвиняемыми, не со всеми, с частью обвиняемых, которых вы только что спустили в зал суда. Они, конечно, мало надеются на оправдательный приговор. Организаторам обвинения просят 250 тысяч штрафа, а рядовым участникам 180. Это примерно, как они говорят, полугодовой бюджет семей некоторых из них. И, в общем, адвокаты тоже считают, что, конечно, вряд ли стоит надеяться на какие-то чудеса. Но вот, тем не менее, вот сейчас пока ждут. И, видимо, оглашение приговора будет довольно долгим, как все ожидают, потому что из 12 хотя бы осталось 7 обвиняемых, но все равно их 7. И вот все также говорят, что, в принципе, их дело уголовное, оно составлено из цепочки мелкой, не нескольких административных дел. И если приговор по делу вот этих 12 лимоновцев будет действительно обвинительным, то это будет достаточно серьезный прецедент, и, видимо, в нашей судебной практике что-то изменится. Так что все с очень большим интересом ждут сейчас, каком же будет этот приговор.
Татьяна, а есть ли активисты у здания суда из «Другой России» или люди, которые хотят поддержать участников процесса? И напомните, пожалуйста, кратко нашим слушателям, собственно, о сути этого дела.
Ну, суть этого дела такова, что еще, кто такой Лимонов, все знают, что у него была партия НБП, «Национал большевиков», она была в 2007 году запрещена как экстремистская, но еще за год до этого Лимонов приступил к организации другой совершенно партии «Другая Россия». И она, собственно говоря, сейчас обвиняемые являются членами именно этой партии, но в 2009 году сотрудники центра «Э» начали внедрять к ним в организацию своих людей, сделали так, что съемная квартира, где собирались участники «Другой России», она прослушивалась, и там снималось видео, и вот такими, как адвокаты говорят, незаконными путями были получены вот некие доказательства, некие улики против обвиняемых. Причем, опять же, адвокаты возмущены тем, что все, что бы ни говорили в этой съемной квартире, эти люди, они говорили это за закрытыми дверями, никого не агитировали, ни с такой символикой никуда не выходили. Но, тем не менее, это легло в основу обвинений тоже. Но главное обвинение – это то, что они выходили вот на разные акции, в том числе акции стратегии 31 по 31 числам каждого месяца. Обвиняемые подчеркивают, что эта акция надпартийная, что никакой символики они не выносили. И своей запрещенной особенно, а обвинение пытается доказать, что там символика все-таки была, и что она, и что все-таки деятельность вот другой России, она в каком-то скрытом виде является продолжением деятельности запрещенной и признанной экстремистской национал-большевистской партии.
Спасибо вам, Татьяна. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Мы вернемся к этой теме в течение дня в информационных программах «Радио Свобода». Бывший министр обороны Анатолий Сердюков был вызван в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Министерстве обороны, но на вопросы следствия отвечать отказался. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Сердюков был снят с должности министра обороны после возбуждения этого уголовного дела о хищениях. Его место занял Сергей Шойгу, который сейчас занимается переустройством ведомства. Об одной из частей военной реформы, военном образовании, мой коллега Андрей Шара беседовал с экспертом Александром Гольцем.
До Сердюкова существовала так называемая трехзвенная система военного образования. Военное училище 4 года, потом академия вида или рода войск 3 года, и потом, для тех, кто двигался дальше по службе, академия генштаба 2 года. Человек проводил в отрыве от войск за учебной партой, ну, по меньшей мере, треть своей офицерской службы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Помощники Сердюкова приняли на вооружение ту систему, или хотели принять, что правильнее, ту систему, которая существует в Соединенных Штатах и Великобритании. Базовое военное образование получается один раз, перед тем, как человек получит лейтенантские погоны. Вот он учится 4 или 5 лет, а потом, и это очень важно, идет непрерывное образование. Перед получением каждой новой должности, каждого нового звания, человек должен отправиться в научно-образовательный центр, которых предполагалось создать 10, и там пройти 6 или 10-месячные курсы, получить новые знания, и только с этими новыми знаниями претендовать на новую должность или новое звание.
Ну, все выглядит довольно логично. Что тут плохого в этой системе?
Ничего плохого. Только ведь это било колоссальным образом по интересам гигантского количества людей. Ну, потому что предполагалось закрыть большое количество военных учебных заведений. Там люди хорошо жили на разных кафедрах. Частью этой реформы стал перевод военных училищ и академий поближе к месту службы. Ну, например, сначала Воздушно-инженерную академию имени Можайского слили с Академией Гагарина и перевели в поселок Монино под Москвой, а потом уже общую академию перевели в Воронеж, где существует большая авиабаза, которая должна была стать вот основой для ВВС.
Александр, верно я понимаю вашу мысль, что раньше вот было три академии, было три генерала-начальника академии, а теперь потребовался только один генерал. И, собственно, два оставшихся генерала, у них-то вызвало большое неудовольствие.
Ну, представляете, люди, которые живут в Москве, им предлагают поехать в Воронеж. Даже если они не в звании генерала, а в звании подполковника. И понятно, что была колоссальная система лоббирования. Там к выпускникам, у которых большие звезды или которые оказались в каких-то других государственных службах, обращался личный состав, профессорско-преподавательский состав, краснознаменные ордены академии такой-то с просьбой спасти родную академию. Ну и понятно, что выпускник, у которого слезы наворачиваются на на глаза о вспоминании о своей там адъюнктуре в этой академии, он, конечно, бодро подписывал эти письма и лоббировал эти интересы.
Что сейчас развернул обратно новый министр обороны?
Пока что еще недоразвернул, я бы сказал. Но он восстановил военное училище и военную академию рода войск, что означает косвенное возвращение к этой трехзвездной системе. Мы вернемся к системе военного образования советских времен, которая была рассчитана, конечно, на 4-миллионную армию, а не на армию меньше 1 миллиона человек.
Люди, которые знают армейскую службу, они говорили, в том числе в интервью «Радио Свобода», что огромное количество сейчас есть недоукомплектации офицеров, поскольку закрывают эти самые военные училища. Это на самом деле так?
Официальные данные Министерства обороны сводились к тому, что последние 3 года был гигантский переизбыток офицерских кадров. И поэтому был прекращен прием в военное училище.
А что в это время делали военные училища?
Военные училища должны были делать 2 вещи. Ну, за исключением борьбы за собственное выживание, как я подозреваю. Первое – это создать на своей базе учебные центры по подготовке сержантов, что жизненно важно, конечно, для вооруженных сил. И второе – и это была вторая часть Сердюковской реформы военного образования – подготовить новые программы военного образования.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с военным аналитиком Александром Гольцем. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков был вызван на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Минобороны, но на вопросы следствия отвечать отказался. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Совет по правам человека при президенте России направил главе государства Владимиру Путину замечания, касающиеся так называемого антимагнитского закона. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил о возможности распуска палестинской национальной администрации и передачи управления западным берегом Израилю. По его словам, это произойдет в том случае, если усилия по возобновлению мирных переговоров между палестинцами и израильтянами не увенчаются успехом после выборов в Израиле 22 января. И Тверской суд Москвы оправдал Дмитрия Кратова, бывшего замначальника Бутырки, которого обвиняли в причастности к смерти Сергея Магнитского. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». С наступлением зимы и рождественских холодов во Франции ежегодно открываются так называемые рестораны сердца, бесплатно обслуживающие самых неимущих. Об этом подробнее расскажет корреспондент Радио «Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
26 сентября 1985-го знаменитый французский актер и юморист Мишель Калюш заявил на радио «Европа-1». «У меня появилась интересная идея, которую можно будет воплотить в жизнь, если найдутся люди, готовые спонсировать бесплатные столовые. Сначала мы откроем их в Париже, а если дело пойдет, и в других крупных городах». Идея Калюша нашла поддержку. И той же зимой было бесплатно роздано 8,5 миллионов обедов и ужинов. Калюш знал о том, что такое голодные и холодные зимы не понаслышке. Он вырос в бедном парижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что если однажды разбогатеет, поможет обездоленным. Столовые, открытые Калюшем и его соратниками, получили название «рестораны сердца». Они работают благодаря частным пожертвованиям и помощи добровольцев. Рассказывает один из первых участников движения.
Первым делом мы провели децентрализацию. Мы обратились ко всем студентам крупнейших высших школ страны, чтобы наше движение было представлено во всех регионах Франции. Мы обзвонили все компании пищевой промышленности, чтобы получить продукты. Мы обратились к банкам за финансированием. Одной из главных задач было найти добровольцев для раздачи еды в ресторанах. Наконец, мы привлекли экспертов, чтобы они поставили наше дело на профессиональную основу.
В феврале 86-го Мишель Калюш обратился к Европарламенту, заявив депутатам, что хранение пищевых запасов впрок обходится дороже, чем их бесплатное распространение. Парламентарии вняли доводам здравого смысла и согласились открыть склады 4 благотворительным организациям, в том числе и ресторанам «Сердце». Им удалось заручиться и поддержкой муниципальных властей. Вот что говорит мэр города Куркурон.
Нам тогда показалось, что сама идея, лежащая в основе создания ресторанов сердца, это идея щедрости и великодушия. Собственно, их название говорит само за себя. И мы решили, что этот проект, может, четко не продуманный, но основанный на спонтанности и человечности, нуждается в поощрении, особенно в нынешнем обществе.
Успех мероприятия оказался колоссальным. Сегодня во Франции существует 240 отделений. В прошлом году было раздано 82 миллиона обедов и ужинов. В рестораны обратились 700 тысяч человек. На эти рестораны регулярно жертвуют около полумиллиона французов. Во многом благодаря так называемому «закону Калюша», принятому в 1988 году. Согласно этому закону, спонсором благотворительных организаций списывается довольно существенная часть налога. Растет и потребность в ресторанах сердца, ведь сюда приходят не только бездомные, говорит Франсуа Мартен, директор одного из таких ресторанов в городе Ван, в Британии.
Ежедневно мы принимаем 80-90 человек. Это и люди, которых мы кормим, и те, кто нуждается в уходе за детьми. К сожалению, число нуждающихся во Франции растет. Это и матери-одиночки, и семьи, которые живут на одну зарплату и не сводят концы с концами.
Организация, созданная Калюшем, помимо раздачи пищи, занимается и трудоустройством безработных, и обучением детей. Среди добровольцев много пенсионеров, в частности, учителей на пенсии. Самого Калюша давно нет в живых. Он погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после появления своего детища в 85-м. Но он успел привлечь к проекту и своих друзей, звезд эстрады, и широкую общественность. Сегодня его дело процветает. Недавно в 22-й раз прошел концерт с участием крупнейших французских исполнителей, средства от которого пойдут на рестораны сердца, в честь которых была даже написана песня, ставшая национальным хитом. Песня о том, что наше общество не имеет права обрекать людей на голод.
Корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Руткевич. В библиотеке киноискусства имени Сергея Эйзенштейна прошел вечер памяти режиссера-мультипликатора Александра Татарского. Это событие прошло именно в конце декабря по двум причинам. В декабре автор всеми любимого «Пластилиновой вороны» родился, и, как вспоминают его друзья, Новый год был самым любимым праздником Татарского, что нашло отражение во многих его фильмах, рассказывает Лиля Пальвелева.
Вечер начался с показа фильма Александра Татарского «Падал прошлогодний снег», где режиссер использовал найденный раньше в «Пластилиновой вороне» прием череды стремительных и смешных, потому что абсурдных, превращений одного в другое. Порой превращения столь головокружительны, что не успевают завершиться до конца. Потому в финале фильма мужик, так нелепо сходивший в лес за елочкой, остается с тигриным хвостом. Во всех работах Татарского изобразительный ряд настолько богатый, что хватило бы на несколько мультфильмов. И тут к месту воспоминания киноведа и режиссера, кинодокументалиста, автора фильмов о Татарском Натальи Лукиных.
Саша собирал все на свете, не только игрушки и куклы. Если бы у него позволяла ему возможность, он бы собирал танки, собирал бы самолеты. Но он собирал машины, он собирал старую мебель, он собирал вокруг себя людей, собирал какие-то старые детали машин, все что угодно. Все это складировалось, этот хлам нарастал, это доставляло ему удовольствие. Животных вокруг себя собирал, разных пород и разных национальностей.
А теперь вопрос режиссеру анимационного кино Валентину Телекину. Наш собеседник работал вместе с Александром Татарским на студии «Пилот». Кажется, знаменитая «Пластилиновая ворона» была первым фильмом, во всяком случае, первым, когда вот на это имя так обратили внимание. Почему? Что такое вдруг случилось, что фильмы Татарского и «Пилота» в целом стали так узнаваемы?
«Пластилиновая ворона» – это очень свежий фильм был, потому что, в общем-то, мультипликация в то время так уже начала застаиваться. в 60-е она рванула, вышел на такой очень высокий уровень нашей мультипликации, я имею в виду советской, тогдашней, а потом пошло время застоя как в жизни, так, собственно, и в искусстве. И Сашин фильм, вот как раз «Пластилиновая ворона», он явился таким каким-то просто очень свежим, очень новым, и яркое такое было кино, необычное по технологии вот этой пластилиновой, собственно, которую у нас особо никто и не применял. В принципе, на Западе это делали, но у нас это не делалось. Да и потом, в общем-то, и по какому-то темпу такому, и по отношению к материалу, к самому, к подаче материала, и музыка Гриши Гладкова. Ну, в общем, все как-то вот соединилось в такое очень яркое зрелище. Хотя сам Татарский, как ни странно, я помню, пришел на студию и говорит: «Ребята, ну, это было лет 10 назад». Вот, и говорит: «Я посмотрел безумно медленное кино». Я говорю: «Саша, какое? Пластилиновая ворона». То есть по тем временам это казалось очень быстрое кино, очень быстрое. А сейчас, в общем-то, темп изменился, и мировоззрение, там, и, так сказать, отношение к жизни, вообще к жизненным событиям, которые меняются, и оно, кажется, уже, во всяком случае, Татарскому показалось медленным.
Исследователями отмечено, что мы не только воспринимать зрительный ряд стали быстрее, но, скажем, по сравнению с XIX веком, даже ходить быстрее. Но всегда ли это хорошо?
Ну, наверное, это не всегда хорошо. Я думаю, что иногда надо сесть и подумать. Это если взять «Пластилиновую ворону» при всей своей, как бы, быстроте, это все равно над ним долго думалось, придумывалось, долго его достаточно делали, там, необычные технологии. То есть все равно над этим долго думали, прежде чем быстро ходить. Такой принцип. Сначала надо посидеть, подумать, как тебе быстро ходить, а потом уже быстро ходить.
А когда вы работали вместе с Татарским, мы ведь мало знаем про закулисную часть, можно ли сказать, что это была команда? Или это был лидер, а вы все выполняли его поручения?
В общем-то, и то, и то. Татарский, в принципе, был лидер. Я его не знал в период киевский, допустим, но, во всяком случае, когда он был в Москве, он, да, он был лидер. Лидер, который вокруг себя держал команду. У Саши было качество, что он вообще не любил один работать. Ну, и не мог, наверное, один работать, потому что они работали, допустим, в паре с Игорем Ковалевым. То есть совершенно два разных человека. По темпу даже, по вообще мировоззрению. Потому что, если посмотрим фильм, там, «Его жена курица» или «Андрей Свислоцкий», Игорь Ковалев, мы ничего там не увидим от Татарского. Но, тем не менее, вместе удавалось сделать прекрасные фильмы, такие как «Пластилиновая ворона». А вообще Татарский любил вокруг себя собирать команду. Это не значит, что это должна быть команда, в смысле, тупо выполняющая его какие-то указания. Нет, это команда творческих людей. Игорь правильно говорил, Ковалев, его, собственно, соратник, что если разбудить Игоря и спросить, кто такой был Татарский, первое, что приходит на ум, это, в общем-то, я думаю, что любому человеку, кто с ним был знаком, это генератор идей. Саша вообще их генерировал просто с неимоверной скоростью. Он генерировал и забывал про них, то есть какие-то там он двигал дальше, а какие-то там уходили в песок, а какие-то уходили в народ. Мы с ним делали вместе фильм «Красные ворота» Расимон, что-то придумывали, там многое не вошло, многое вошло. Но Саша был придумщик просто безумный.
Можно ли сказать, что он дал какой-то новый толчок анимации?
Несомненно. Он перенес с собой в Москву дух киевской студии. Она была несколько другая, чем московская, она была менее застойная, там были более яркие личности. Я не беру студию «Союз мультфильм» московскую, на которой я никогда не работал, и там Саша никогда не работал. Я имею в виду телевидение. И, конечно, Саша родил своими фильмами и последователей, и учеников. Если посмотреть фильмы пост, допустим, «Колобковские», потому что «Пластилиновая ворона», ну, она достаточно сложное технологическое изделие, в общем-то, сымитировать или повторить что-то, это сложно. А «Следствие ведут колобки» – это рисованное кино, более традиционное по исполнению, оно породило очень много вещей похожих и вообще целую какую-то волну такого вот изображения, такого там подхода к ритму, подхода к мультипликату, к самим вот персонажам. Я уж не знаю, хорошо ли это, плохо, и кому это удалось двинуться дальше, но то, что последователей было очень много. Да, в общем-то, даже дело не в том, что последователи прямую, а вообще Саша говорил, что пилот делает не фильмы, пилот делает людей. То есть на пилоте как раз сделано очень много людей, которые работают там в совершенно других технологиях и совершенно делают другие фильмы, но по духу, по посылу своему они все равно вот оттуда, и в этом смысле у Саши очень много и учеников, и последователей.
Говорит Валентин Телегин. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в час дня на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода», и мы поздравляем вас с наступающими праздниками.
Итоги года. Образование и общество. Почему мониторинг вузов спровоцировал студенческие волнения? Как повлияли публичные обсуждения на новый закон об образовании? В чем причина успеха российских школьников в международных исследованиях PIRLS и TIMSS? Анализируем прошедшее и прогнозируем будущее. В классном часе «Свободы» в воскресенье 30 декабря в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.